ребята, все не так, все не так, ребята.
12:10 в Москве. В эфире программа «Не так». У микрофона Алексей Кузнецов. За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева и видеорежиссер Слава Чернышевский. А Сергей Александрович Бунтман, как вы, наверное, уже знаете, ненадолго приболел. Мы желаем ему всяческого выздоровления. Надеемся, что в самое ближайшее время он опять появится у нас в студии. Сегодня мы с вами говорим о выбранном вами деле. Вы выбирали из процессов, занявших вторые места в прежних голосованиях. И вот у нас было выбрано с довольно большим отрывом дело «Суд над группой железнодорожников по поводу катастрофы пассажирского поезда у станции Перерва». Я сразу хочу сказать, что у этой передачи не один автор, да, не только я, можно сказать, я соавтор или, если угодно, автор-исполнитель, есть автор сценария. Я хочу выразить горячую благодарность человеку, который, собственно, на 4/5, наверное, обеспечил эту передачу материалом. Это московский историк Виталий Семенов, специалист по генеалогическим исследованиям, который в течение достаточно длительного времени в таких, ну, в любительском формате разбирал эту историю, и интерес его связан, как я понял, с двумя, так сказать, моментами. Во-первых, он житель района Марьино, где все это происходило, и в большей степени то, что вот в этой катастрофе, в этой трагедии в 30-м году погиб его прадед, то есть у него вот была такая личная печальная причина. Вот если бы не его изыскание, то собрать материал было бы возможно, но несравненно труднее, потому что при всем том, что это происшествие обсуждалось в Советском Союзе в то время, и была попытка превратить его в такое определенное типическое знаковое дело, значит, тем не менее, материалы сегодня найти доступного чрезвычайно сложно, потому что, в отличие от многих других дел того времени, не публиковались материалы судебного процесса, хотя он и был открытым. И, собственно, у нас есть несколько публикаций в газетах того времени, преимущественно в профильной железнодорожной газете «В Гудке», ну и в Государственном архиве Российской Федерации, в архиве экономической истории находятся материалы в первом судебного дела, во втором служебной доследственной проверки. Ну, вот благодаря Виталию Семенову, так сказать, можно сделать по меньшей мере популярную передачу. 30-й год – это середина первой пятилетки. И об этом много очень написано, подробно, обосновано, о том, что вот те темпы, высочайшие темпы, которые были заданы, плюс еще целый ряд причин, обусловили очень резкий рост аварийности не только на транспорте, но и в промышленности, вообще везде, где задействованы какие-то сложные механизмы. Связано это было также и с невысокой квалификацией многих рабочих, большинство из которых это рабочие в первом поколении, сравнительно недавно пришедшие на производство, со многими другими вещами. И естественно, что на железной дороге это сложнейший организм, на железной дороге это проявлялось все особенно заметно. И вот в 1932 году в книге, которая вышла очень небольшим тиражом для служебного пользования, которая называлась «Происшествия на железных дорогах. Их причины и меры предупреждения», приводится динамика увеличения количества железнодорожных аварий в Советском Союзе, и что в абсолютных цифрах, что в относительных цифрах на там определенное количество поезда километров, рост очень заметный. Ну, судите сами. В 1928 году на 1928 год 16 тысяч железнодорожных аварий в СССР, в следующем 29-м уже почти 21, в 30-м более 32, в 31-м 43, да, вот такие вот высочайшие темпы прироста. Надо сказать, что партию и правительство это чрезвычайно беспокоило, но они никак не могли окончательно определиться с тем, вот как это трактовать, что происходит, собственно, происходит какой-то процесс, связанный с объективными сложностями, или это некая враждебная деятельность. И вот пример того, как эти две линии смешались в одном постановлении, является, например, постановление очередное, там их множество было, очередное постановление ЦК партии от 1933 года, посвященное аварийности на железных дорогах. Ярким примером неудовлетворительности руководства нужно признать многочисленность крушений и мелких аварий, являющихся результатом недисциплинированности, плохой работы коммунистов, отсутствия у них революционной бдительности. Большое количество крушений происходит из-за горения букс, из-за преступной небрежной смазки вагона в пути. На смазчиков не обращается должного внимания. Старых квалифицированных смазчиков железные дороги простеряли. Работы по повышению квалификации по устранению большой текучести не ведется. На эту простую, но крайне важную должность набирают кого попало. Паровозная и вагонная смазка в большом количестве расхищается благодаря полной бесконтрольности со стороны администрации. Вроде бы абсолютно все, так сказать, примеры говорят о том, что это отсутствие контроля, бесхозяйственность, воровство. Ну, то есть обычные, понятные нам причины. Но тут же, естественно, часто сюда залезают прямые враги, белогвардейцы и кулаки, получая возможность разрушать ответственнейшую часть железнодорожного хозяйства – вагоны. Вот это вот каша, вот этот вот вполне традиционный для 30-х годов винегрет из бесхозяйственности, безответственности и врагов, вот он и определяет, соответственно, отношение к официальной власти, к тому, когда происходит катастрофа, вот что с этим делать. Мы увидим это на примере этого судебного процесса. Теперь, что, собственно, произошло. 8 сентября 1930 года, воскресенье, из Тулы в Москву выходит обычный пассажирский поезд, состоящий из десятка вагонов и вагона-ледника. На поезд поставлен паровоз. Паровоз после планового ремонта. Значит, паровоз не старый. Это серия... Вот я не знаю, у нас картинки видны? Нет, у меня на экране, просто я их не вижу. Видны, да? Ага, все, вот теперь я вижу, спасибо большое, Слава. Вот картинка, на которую сейчас видят те, кто нас в Ютьюбе смотрят, вы посмотрите на нее, пожалуйста, внимательно. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, когда вы находите в интернете какой-то материал о железнодорожной катастрофе в Перерве, вам показывают вот эту картинку. Так вот, это не Перерва. Нету четких картинок, изображающих Перервинскую катастрофу, есть там несколько достаточно мутных, плохого качества, а то, что вы видите, вот этот вот весь кошмар, это массовое столкновение поездов между станциями Харроу и Уилдстоун в Лондоне 8 октября 1952 года. Так вот, следующая картинка, которая нам сейчас будет изображать паровоз серии S, она вот такой вот паровоз и отправится в этот рейс, значит, на нем проводился плановый ремонт, проводилась обработка котлов, которые, естественно, паровые котлы забиваются, да, значит, там происходит выщелачивание этих котлов в процессе ремонта, там какие-то отдельные фрагменты продуваются паром. В общем, это такая достаточно важная и не самая быстрая в технологическом отношении операция, которая заняла около 2 недель. Когда паровоз ставился в плановый ремонт, то его машинист, который сдавал этот паровоз, он, помимо прочего, записал в журнале, что, значит, имеется неисправность золотника. Золотник – это такой перепускной клапан, который, ну, такая движущаяся, так сказать, туда-сюда деталь, которая обеспечивает наполнение паром цилиндров. Значит, равномерное наполнение цилиндров паром. Вот с этим золотником что-то произошло, он нуждался в ремонте. И когда паровоз принимали из ремонта и делали ходовые испытания, то обнаружилось, что золотник по-прежнему работает плохо. В результате наполнение цилиндров паром проходило неравномерно, и паровоз двигался рывками. По идее, вот и тут начинаются дальше, так сказать, первое, но далеко не последнее, нарушение инструкций, которое в конечном итоге, вот совокупность всего этого приведет к трагедии. Значит, первое, на что мы обращаем внимание. По инструкции, конечно, паровоз не должен был быть выпущен на линию, он должен был быть заменен исправным паровозом. Но... Хотя мы этого не знаем, но можем себе представить. Начальство говорит машинисту, машинисту Макарову, опытному машинисту, 30 лет стажа работы. Он в 900 году пришел на железную дорогу. Очень ответственный человек. Там в материалах суда будет указание на то, что хотя ему полагалось приходить за полчаса до начала рейса на работу, он приходил за 2 часа, готовил тщательные инструменты, там, так сказать, все осматривал и так далее. И Макарову наверняка сказали: ну, Макарыч, ну смотри, ну мы же не можем рейс отменять, паровоза нет, давай, Макарыч, миленький, как-нибудь, ты с твоим опытом доведешь. Ну, понятно, все мы, кто более или менее давно работает, эти тексты каждый в своей области слышали. И, так сказать, поезд номер 64 из Тулы отправляется в Москву во второй половине дня, в воскресенье 8 сентября. Идет он плохо. Настолько плохо, что расстояние от Тулы до Подольска, ну, чуть более 100 километров, да, которое он должен был бы преодолеть за 2 с небольшим часа, с учетом остановок, это пассажирский поезд, ну, по-нашему электричка, да, пригородный поезд, он преодолевает с отставанием в 3 с лишним часа. Это происходит из-за того, что трижды на этом небольшом сравнительно перегоне ему приходится останавливаться для того, чтобы там попытаться отремонтироваться. В конечном итоге в Подольске Макаров говорит: мы не можем дальше ехать, значит, пожалуйста, дайте нам, замените на исправный паровоз. Дальше одна из загадок, ну, то есть, может быть, для железнодорожников это и не загадка, и они понимают, почему это произошло. Вот для людей от железной дороги, таких достаточно далеких, загадка. Почему-то вместо того, чтобы заменить паровоз, к составу цепляют вторым номером после первого паровоза второй исправный. В чем смысл, не очень понятно, потому что, ну да, мощность возрастает, разумеется, но вот эти рывки, с которыми проблемы, никуда не деваются, потому что первым по-прежнему стоит полуисправный паровоз. Более того, второй паровоз цепляют задом наперед. Постоянные слушатели нашей передачи наверняка в этот момент вспомнили, как я в свое время вспомнил передачу, посвященную крушению парохода «Буревестник» в Ленинградском морском канале, который тоже вышел в рейс кормой вперед. Ну, в данном случае, судя по всему, это было связано с тем, что как на мощность это не влияет, да, впереди все равно идет паровоз нормально развернутый, а, видимо, вот тот второй паровоз, который придали первому, он на станции находился, так сказать, тендером, то есть вот специальным вагоном для угля, дров, воды и всего прочего в направлении Москвы, чтобы не тратить время на его разворачивание, его прицепили вот таким образом и двинулись в направлении Москвы. Прибыли на железнодорожную станцию Перерва. Уже, можно сказать, даже не глубокой ночью, а под утро, в 4:00 утра. Значит, при том, что по расписанию этот паровоз должен был прибыть на конечную станцию Москва-Курская в начале 11 вечера. И паровоз, то есть, собственно, поезд был переполнен людьми, в основном рабочими людьми, которые ехали в Москву после выходных, соответственно, из Тулы, из каких-то прилегающих районов, потому что им в понедельник надо было быть на работу. Вот уже в 4:00 утра, значит, наш поезд номер 64 дошкандыбал до станции Перерова. Те, кто нас смотрит в Ютьюбе, вы сейчас видите фрагмент карты 30-го года, карты ближайшего Подмосковья, где показан мощный железнодорожный узел между, соответственно, Царицыно-Дачное и Люблино-Дачное. Вот в самой середине, там, наряду с другими платформами, и платформа Перерова. У этой платформы по расписанию поезд делает остановку на 1 минуту. Когда поезд начал трогаться, он тронулся то ли особенно неудачно, с особенным таким вот прыжком, то ли просто вот уже последнее, что называется, капля. В результате у ведущего паровоза отрывается крюк вот этого самого сцепного механизма, и он укатывается на несколько метров вперед, оторвавшись от основного состава. Значит, крюк отломан напрочь, так сказать, быстро восстановить это не удается, и тогда Макаров спрашивает: машиниста второго паровоза, машиниста Григорьева, сможешь дотащить до конечной, имея в виду, что вот, так сказать, тендером вперед, ну, тем не менее, обзор определенный все равно есть, сможешь дотащить, ну, там остается-то сравнительно недалеко от Перерва до Москвы Курской. Тот говорит, да, потому что, ну, что, а что еще можно сделать, да? И в результате Макаров на своем паровозе уходит быстро вперед в направлении Москвы, потому что ему нужно освобождать железнодорожные пути. А дальше начинаются чудеса уже с диспетчерской службой. Потому что, когда Макаров на паровозе покидает пределы, так сказать, вот этого пересадочного узла, то на северном выходе, транспортного узла, извините, то на северном выходе есть такое устройство, нажимной рельс. Это дополнительный способ контроля за прибытием и убытием транспорта в помощь дежурному по станции. Происходит механическое нажатие на этот рельс, и у дежурного по станции вспыхивает, там, видимо, лампочка, да, что вот пошло, ушел поезд, покинул пределы вот этого самого отрезка. Но вообще, по инструкции, дежурный по станции не может ориентироваться только на вот эту самую лампочку. Он должен из будки посмотреть, и для того, чтобы ему легче было понять, что все, поезд ушел, специально на последний вагон вешают специальные знаки, специальные огни, которые, вот если они удаляются, да, то дежурный может быть спокоен, так сказать, состав ушел из сферы его ответственности. Дежурный по станции то ли не посмотрел, значит, его фамилия Яковлев, то ли не посмотрел, то ли посмотрел, не увидел и решил, а черт с ним, темно, поэтому я не увидел. Трудно сказать. В любом случае, он решил, что платформа освободилась. Тем временем, значит, оставшийся за главного машинист 64-го поезда Григорьев и старший кондуктор Савельев приходят на станцию, на платформу Перерва для того, чтобы позвонить и сообщить о случившемся, поскольку никакой радиосвязи пока на железной дороге нет, все по телефону. И они звонят на станцию Люблино, то есть на станцию, на которую им еще предстоит прибыть, дескать, ребята, ждите, мы к вам выезжаем вот в таком-то, так сказать, ракурсе, да, с такой-то ситуацией, с таким-то, так сказать, нештатным режиме. Они звонят вперед, а назад на станцию Царицыно-Дачная, которую они уже проехали, и на которой стоит и ждет следующий пассажирский поезд, они не звонят. Почему? На суде они будут объяснять, ну, время поджимает, надо станцию освобождать. А что нам туда звонить? Семафор же есть. Мы же знаем, что там есть семафор, и он не пустит поезд на станцию, пока мы ее не покинем. И вот с этой самой, так сказать, благой верой они, отзвонившись, потихонечку возвращаются к своему составу. А тем временем на станции Царицыно дежурный, не получив, так сказать, разъяснения ситуации, но получив известие, что предыдущий поезд с Перерва ушел, с легким сердцем отправляет поезд номер 52, следующий поезд, состоящий также из нескольких пассажирских вагонов. Когда об этом становится известно дежурному по станции, точнее, дежурному по станции, значит, на Перерве, точнее, на станции Люблино по блокпосту, ему становится известно, что поезд никуда не ушел с Перервы, потому что ему звонит оттуда билетный кассир. И говорит, слушай, вот поезд-то стоит по-прежнему, да? И поняв, что произошло, а может быть, даже и не очень поняв, что произошло, дежурный по станции предпринимает экстренные меры для того, чтобы остановить следующий поезд. Для этого высылается, значит, ну, естественно, выставляется сигнал на семафоре, высылаются люди навстречу со специальным звуковым и визуальным сигналом. И здесь еще одно крайне неудачное совпадение. Почему-то машинист и помощник машиниста, потом будет версия, что они задремали, почему-то они не обратили внимания на звуковые и визуальные сигналы, а что касается семафора, то в связи с ремонтом, который аккурат в это время проводился на железной дороге, он находился не там, где ему положено, справа по ходу движения, и где, собственно, машинист и должен его искать, или помощник машиниста, кто там следит за сигналом, а он был перенесен на левую сторону. В общем, в результате машинист 52-го поезда Черенков увидел стоящий перед ним на платформе перерва поезд поздно. Он применил экстренное торможение, но это уже мало на что могло повлиять. В результате катастрофы немедленно погибли 13 человек, еще трое скончаются в ближайшее время в больнице, ну и около 50 человек получили травмы, некоторые из них остались инвалидами на всю жизнь. Оставайтесь с нами, это программа «Программа не так». Мы вернемся через 4 минуты.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35 в Москве, у микрофона Алексей Кузнецов. Мы продолжаем разговор о суде над железнодорожниками, обвиненными в железнодорожной катастрофе у станции Перерва осенью 1930 года. Вот на суде один из работников вот этого самого узла транспортного южного поста станции Люблино так описал свои впечатления от катастрофы. Когда прибежал, то увидал рабочих южного поста, которые принесли лестницу и подставили к разбитому вагону, выносили из него раненых. Среди пассажиров была большая паника, били руками голых стекла окон, крики все еще продолжались. Когда вытащили пострадавших пассажиров, то они идти не могли, вытащили одну девочку лет около 5, которая была еще жива, но в силу того, что врача долго не было, умерла без оказания помощи. Из разбитых окон пассажиры выскакивали с разбитыми головами и ногами, где и продолжали лежать, прося помощи, которой не было, и которая была оказана только через 30-40 минут. Когда явилась медпомощь, без санитарного вагона раненых перевязывали на земле, которые тут же продолжали лежать на земле и кричать, что им холодно и больно. В таком положении лежали около 20 минут, потом их стали класть в уцелевший классный вагон, а мертвых клали в товарный вагон. При том, что железнодорожная поликлиника находилась примерно в километре, помощь прибыла не через 30-40 минут, как показалось свидетелю. Ну, ему показалось, потому что у него какое-то время заняла дорога до места происшествия, а прибыла она, на самом деле, больше, чем через час, и действительно, видимо, дополнительные жертвы это повлекло. Слово «перерва» очень быстро становится нарицательным. И в течение нескольких лет будет в таком качестве использоваться, да, перерва, 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 ну, как вот, скажем, военные используют, российские военные моряки, в первую очередь, используют слово «Цусима» как синоним страшной катастрофы. Но оно встречается в фельетонах, оно встречается в докладах, я, например, встретил в журнале «Социалистическая законность» за 31 год небольшую статью, которая называется «Перерва в Валутино», да, то есть посвящено уже следующей, другой железнодорожной катастрофе, но тоже, соответственно, сравнивается с катастрофой на Перерве. То есть явно совершенно первоначально предполагается, что этот процесс, который заранее объявлен как открытый, что он вот вскроет причины и, что называется, ну, очистит, по крайней мере, до поры, то есть до определенной степени, значит, репутацию советской власти, наркомата путей сообщения. Вот вы видите вырезку из одной из газет того времени. Тут показаны, так сказать, лица трех из обвиняемых. Значит, это машинист поезда, это дежурный по станции, не помню сейчас, кто третий, мне здесь не видно, очень мелкий, значит, шрифт. Видите заголовок, те, кто видит нас, да, удар по перервам, то есть, опять же, используется этот термин как нарицательный. По приговору суда, помощник машиниста 52-го поезда, это тот поезд, который врезался, да, в стоящий, и кондуктор поезда Савельев, того поезда, в который врезались, который неоднократно предупреждал машиниста Макарова, что паровоз сильно толкает вперед, они получили условное наказание, то есть их сочли виновными в каких-то незначительных нарушениях инструкций. в частности, кондуктору Савельеву, что он не огородил стоящий поезд, хотя, скорее всего, это не помогло бы, если не помогли звуковые и световые сигналы. А вот машинист поезда, который должен был тянуть со станции первый поезд Черенков, получил 10 лет. Помощник начальника станции Новиков, который не убедился в том, что поезд покинул, значит, станцию, получил 10 лет. Дежурный по южному блокпосту, который отправил следующий поезд, получил 5 лет. Ну, он был все-таки введен в заблуждение. И машинист Макаров, тот самый, который уехал, да, потому что обязан был очистить путь, за то, что он покинул, как бы, место происшествия, получил 8 лет, хотя, насколько я понимаю, он-то, в общем, делал все правильно. Но вот дальше происходит очень интересная штука. Почему слово «перерва» не стало нарицательным, или, точнее, стало на сравнительно непродолжительное время? И в этом, по моей версии, как вы понимаете, это, так сказать, уже дальше мы вступаем на такую достаточно шаткую тропу догадок, по моей версии, это во многом связано с тем, что первый залп, признанный впоследствии неудачным, сделал один из самых известных, один из самых популярных пролетарских поэтов того времени, писавший под псевдонимом Демьян Бедный, Ефим Придворов на самом деле. В течение короткого времени, за сентябрь 30-го года, он в широко им употребляемом жанре такого стихотворного фельетона социально значимого, он пишет три, как он их называл, басни. Хотя, в общем, по классике это не басни, это именно стихотворные фельетоны. Один называется «Слеза из печки», второй называется «Перерва», третий называется «Без пощады». «Слеза из печки» посвящен неудачной работе с кадрами и текучке кадров на Донбассе. «Перерва» понятно, чему посвящена. «Без пощады» – это проблемы бытового алкоголизма, так сказать, насилия и всего прочего. Но вот уровень гражданского негодования, на которое Демьян Бедный выходит, при всем том, что мы знаем о начале 30-х годов, он, в общем, не может не вызвать определенного удивления. Вот смотрите, две цитатки из фельетона «Слеза из печки». Углекопный народ бредет в разброд, бежит и оптом, и поштучно. В конце концов десятки тысяч беглецов. Случись это у иностранцев, у американцев, немцев, французов, англичан. Отвернули б мы кран словесного водолейства насчет буржуйского злодейства, кровожадного вампирства. Довели углекопов до дезертирства. Доделали б мы крику буржуям в пику. Рушится капиталистический вал. Трещит буржуйская конституция. Позор, разор, развал, революция, а у нас хоть бы хны, ни на ком никакой вины. Такова, мол, донбасская участь. Углекопы вроде волны. Здорово, да? То есть виднейший пролетарский поэт сам говорит, что мы мастера трещать, когда что-то происходит на капиталистическом Западе, а сами совершенно безразличны к рабочим, к их проблемам и так далее. Что касается, соответственно, второго фельетона «Перерва». «Причина крушения – небрежность бригады. Калеки, убитые, стоны и кровь. Враги, нашей гибели ждущие гады, прочтут о перерве и будут так рады, так рады, так рады, крушение вновь, и ждать будут ждать за перерву первой, если дальше позорно так дело пойдет, наш советский дестрой сам собой пропадет, сокрушивший себя всесоветской перервой». То есть Демьян Бедный, в общем, пока еще не поступили сверху указания, уже сделал выводы. Раздолбайство, наплевательство, так сказать, непрофессиональное отношение к делу, да плюс еще и прошелся, потому что нам бы не ругать, так сказать, иностранцев, а кое в чем брать с них пример. Это в басне «Перерва» прямо будет сказано, что у тех же немцев на железной дороге порядок. И, не имея возможности что-нибудь радикально изменить на железной дороге, решили вдарить по Демьяну Бедному. У нас неприкасаемых нет, хоть он и очень заслуженный пролетарский поэт, а тем не менее. 6 декабря 1930 года Выходит специальное, посвященное Демьяну Бедному, постановление секретариата ЦК с терминами «огульное охаивание русского и России», «объявление лени и сидение на печке чуть ли не национальной чертой русских». Вот при том, что в 30-е годы еще доминирующим, конечно, в риторике по национальному вопросу является интернационализм, это после войны Советский Союз захлестнет такой достаточно мутный вал национализма, вот здесь уже проявляется вот это. И надо сказать, что Демьян Бедный, который, безусловно, обладал очень хорошим верхним чутьем, чувствует, что по нему пристрелялись из очень серьезного калибра, и он пользуется своей привилегией писать Сталину, с которым он в очень хороших личных отношениях. И вот обратите внимание, как он заходит. Заходит он с козырей, как ему кажется, невероятно сильных. «Живой голос либо должен был мою работу похвалить, либо дружески и в достаточно убедительной форме указать на мою кривизну. Вместо этого я получил выписку из секретариата. Эта выписка бенгальским огнем осветила мою изолированность и мою обреченность. В «Правде» и заодно в «Известиях» я предан оглашению, я неблагополучен. Может быть, в самом деле нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически. Тут поневоле взмолишься. Отче мой, аще, возможно, есть, да мимо идет меня чаша сия». Ну, в общем, на слух, наверное, трудно воспринимать старославянский. Демьян Бедный открыто обращается к Сталину, который почти закончил Тифлисскую семинарию, и этот текст не мог не знать, со словами, с которыми Иисус обращается к своему отцу, да? Сказать Сталину более откровенно, что «Господи, защити меня, так сказать, слабого, смотри, я гоним», да, было трудно, но Сталин, надо сказать, на это не ведется, и через несколько дней пишет, ну, точнее, диктует Демьяну Бедному ответное письмо. «Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР, как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и прежде всего русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю, проводящего самую революционную, самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран». Очень характерный сталинский стиль, да, даже в частных письмах он как гвозди заколачивает. «А вы, вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», это в третьей басне будет у Демьяна Бедного, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную перерву, что лень и стремление сидеть на печке является чуть ли не национальной чертой русских вообще». То есть товарищ Сталин обнаружил, так сказать, пятую колонну русофобов гораздо раньше, чем это сделали некоторые, так сказать, нынешние исследователи этой темы. И практически не стало великого пролетарского поэта Демьяна Бедного, то есть с ним не произошло ничего страшного, не будет ни лагеря, не будет ни какой-то другой действительно страшной судьбы, но была опала, опала однозначно. Его тут же выселяют из Кремля, где он жил, прямо вот, так сказать, на квартире, да, правда, оставляют ему до поры до времени там кабинет, библиотеку для работы, Ну, а потом, через несколько лет, по нему ударят уже совсем по-крупному. Это, правда, будет связано не с перервой, не с другими фельетонами, а с другими вещами. Там будут даны определенные показания при подготовке к одному процессу. Человек, который хорошо знал Демьяна Бедного, он показал, что Демьян Бедный там позволил себе несколько таких достаточно грубых высказываний о Сталине, о его бытовых привычках, о его обращении с книгами. Ну, и вот этого, похоже, Сталин уже не простил, хотя, еще раз повторяю, Демьян Бедный умер, что называется, в своей постели и своей смертью. Демьян Бедного-то не жалко, да, человек, который, так сказать, многим принес зло, и, в общем, фамилия Придворов, что называется, бог не зря шельм уметит. Но вот такая вот судьба у термина «перерва». Он бы наверняка, ну, не знаю, дошел ли бы до нашего времени, но наверняка ему суждена была бы гораздо более долгая жизнь, если бы Демьян Бедный, поторопившись, его, что называется, не дискредитировал. Ну, еще раз повторяю, это, в общем-то, мои домыслы, что вот его судьба зависела от этого стихотворного фельетона. На следующее воскресенье, когда мы, я надеюсь, будем уже с Сергеем Бунтманом из этой студии поздравлять с наступающим наших милых дам, вам предлагается тема, предложенная одним из активных участников нашей фейсбучной группы «Страница друзей» программы «Не так» Сергеем Жилиным. Он предложил действительно чрезвычайно интересную подборку, я сразу за нее ухватился, это «Суды чести в послевоенном СССР». Мы в любом случае, что бы вы ни выбрали, все равно поговорим о самом феномене, зачем в 47-м, 48-м, 49-м году вот эти вот дополнительные суды чести, так сказать, плюс к судам имевшимся, классическим. Что этим хотели сказать, откуда это появилось, что за специфическая такая форма. Ну и вот пять, пожалуй, наиболее известных примеров таких судов предлагаются вам на выбор для того, чтобы на конкретном примере это все показать. Суд над биологами Ниной Клюевой и Григорием Роскиным по обвинению в предательстве интересов Родины, выразившемся в публикации научной монографии в США, 47-й год. Это очень известное дело, два крупных советских микробиолога, которые, в общем, совершенно не собирались, естественно, предавать интересы Родины, да, в общем-то, и не предали их. Но вот они попали под разворачивающийся маховик того, что назовут борьбой с космополитизмом. Поэтому, если вы выберете этот процесс, то вот о нем, разумеется, тоже поговорим. Суд над президентом Академии наук Белорусской ССР Антоном Жебраком по обвинению в клевете на советских ученых, в частности, на академика Трофима Денисовича Лысенко. Это тоже 47-й год, значит, понятно, что это всякие хитросплетения советской биологии и борьба с генетикой. Суд над руководителями управления пропагандой и агитацией ЦК ВКПБ Щербаковым, Кузаковым и Александровым по обвинению в утрате политической бдительности. Вишенкой на торте в этом деле является то, что товарищ Кузаков распускал о себе слухи, что он внебрачный сын товарища Сталина. Четвертое. Процесс группы адмиралов во главе с Николаем Герасимовичем Кузнецовым, тогдашним министром военно-морского флота, по обвинению в передаче во время войны союзникам секретных чертежей и описаний. 1948 год. Хорошо известное дело, хорошо известный такой вот зигзаг в биографии Кузнецова, к счастью, спойлер, не закончившийся совсем уж трагически. Ну и последнее, пятое, это процесс группы геологов, так называемое «Красноярское дело», процесс группы геологов по обвинению в преступной халатности, неверной прогнозной оценке перспективных рудных узлов, вредительстве при проведении организации поиска месторождений, 1949 год. Голосуйте, пожалуйста. Я надеюсь, что голосование уже есть на сайте. А я прощаюсь с вами до следующего «Не така», но только с теми, кто не собирается слушать родительское собрание через несколько минут и через два часа книжное казино, в котором я тоже присоединюсь к Никите Василенко. Вот тем, кто не собирается, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята!